Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, доброе утро.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь, можно на нас посмотреть, можно нас послушать в чат нам. Написать сообщение по делу, я зачитаю, Ростислав на них по возможности ответит, впрочем, как всегда. А, решили мы сегодня поговорить про обстановку вокруг, естественно, Украины, но в контексте того, что сейчас уже даже говорят про обстановку в целом на европейском континенте, да, может быть, даже и во всем мире, потому что Москва просит гарантии от НАТО о нерасширении альянса от Соединенных Штатов Америки. В Соединенных Штатах говорят, что вы сами нагнетаете. Ну, в общем, как-то странно. Очевидно совершенно, что ситуация следующая. Она нагнетена. И, наверное, трактовать, скажем так, нападать никто не будет, потому что это безумие, но и отступать тоже странно, потому что это смертельно. Как из цугцванга выходить?
Ну, я думаю, что из смерти и безумия все-таки выбирают безумие.
Да, в этом случае.
Это, во-первых. Во-вторых, Россия не просит гарантий не расширения НАТО на восток. Россия, в общем-то, говорит, что... Мы бы, в принципе, не против получить гарантии, хотя знаем, что вы все равно любые договоры все равно все время нарушаете. Поэтому хотелось бы, чтобы гарантии были не только на бумаге, но еще и чем-то подкреплены материальным в реальности. Вот. Но не хотите обеспечить, то есть не хотите нас убедить в том, что вы не будете расширяться, ну тогда вам же хуже. Вот. Примерно так сообщил где-то с неделю назад, да, в прошлую пятницу, ну, чуть меньше недели, значит, российский МИД, соответственно, Соединенным Штатам и НАТО, потому что переговоры были предложены Соединенным Штатам по заключению договора и НАТО по заключению соглашения, примерно с одним и тем же содержанием. Причем формулировки, которые предложил российский МИД, ну, это, в общем-то, явное издевательство над людьми, потому что Соединенным Штатам и НАТО предлагается просто отказаться от...
амбиций своих.
Да, я бы даже сказал, от суверенных прав на расширение, потому что ну, любой альянс, действительно, как говорят в НАТО, да, они ведь когда заявляют, что мы не можем ничего гарантировать, потому что это право блока расширяться и право других государств туда вступать, но они в этом отношении абсолютно правы. Любой альянс, если он открыт для вступления, не то, что мы там договорились там на троих и сказали, все, больше мы никого не принимаем. Но если он для вступления открыт, и если есть страны, которые желают туда вступить, то дальше уже только вопрос, желают ли их туда принять или нет. Поэтому гарантировать, что не будут расширяться, они, в принципе, не могут. Вот. Но здесь, в общем-то, проблема даже не в том, что там гарантирует НАТО не расширение или не гарантирует. Самим Соединенным Штатам, в общем-то, предложено там, по умолчанию или вслух признать за Россией право на собственную сферу безопасности, на сферу эксклюзивных интересов, причем в пределах уже даже не только постсоветского пространства, но, я бы сказал, постсоциалистического пространства, то есть бывшей Восточной Европы тоже. Потому что там такие формулировки, что не очень понятно. Россия претендует на то, что только Украина, Белоруссия, Закавказье, Средняя Азия – это сфера ее жизненных интересов.
Или Прибалтика.
Или там Прибалтика, Польша и так далее тоже. Значит, я на эту тему статью писал, я даже написал, что пусть радуются, что пока не попросили вывести войска ФРГ из ГДР. Значит, вот. Значит, то есть, в принципе, все это, сколько это текст составляли умные люди, да, и опытные дипломаты, то, в общем-то, понятно, что он составлен даже не по принципу «мы вам делаем предложение», а по принципу «мы вам делаем предложение для того, чтобы вы отказались».
А зачем?
Я думаю, для того, чтобы развязать себе руки, потому что, по большому счету, если начать переговоры, да, то Соединенные Штаты могут вести их долго, нудно, значит, упорно, и при этом делать свое, да.
И выдвинуть требования, которые мы не можем выполнить.
Но при этом постоянно говорит, ну, мы же ведем переговоры, да. То есть вы должны поступать конструктивно, потому что мы же вот пытаемся договориться об общих основах безопасности, для этого же надо идти друг к другу навстречу, там, какие-то компромиссы там организовывать и так далее. Ну, вот им просто, в принципе, в их же собственном стиле им сказали, ну, компромисс это вот. А все остальное это уже не компромисс. Хотите, принимайте, не хотите, не принимайте. Они сказали, не принимаем, но будем думать и предложим вам свое видение компромисса.
Ну, да.
То есть напишем свой текст и пришлем вам. На что им опять-таки ответили, что ну, в таком случае мы будем с вами разговаривать по-другому, и намекнули на силовые методы. Вот сейчас Соединенные Штаты сидят и ждут, где, собственно, это будет, где Россия, собственно, будет демонстрировать силу и как это будет. И насколько я понимаю, раз уже вы заговорили об Украине, то в Вашингтоне и в Киеве, собственно, тоже есть уверенность в том, что силовая демонстрация будет именно на Украине. Значит,
открытая?
Ну, как можно
шахтеры возьмутся за
как можно ее демонстрировать закрыто?
Маски.
В смысле, похитить Зеленского и сказать, что это не мы, да?
Нет, нет. Просто позиционирование Российской Федерации, что как бы российская армия не участвовала в войне в Донбассе.
Правильно, но Россия сейчас говорит, мы нападать ни на кого не будем. Ну, понимаете, не нападать, но мы можем защищаться. Причем защищаться можно даже на побережье Атлантического океана. Не мы напали, а на нас напали. Да? Значит, а я, кстати, объясню, почему они вполне логично исходят из того, что Россия, скорее всего, будет действовать на Украине. Значит, потому что там есть Донбасс. Значит, Донбасс – это не мир, это перемирие. И это перемирие постоянно Украиной нарушается. И там самое Казбели даже искать не надо. Там постоянно, каждый день, только глаза открой, и все перед тобой. Нет, это первое. Вот. Во-вторых, там очень большой, кстати, веер окончательных решений. То есть Россия может ограничиться какой-то операцией в Донбассе, может расширить операционное пространство там и так далее. Причем заявить, что не мы напали, а на нас напали, можно в любой момент, по желанию. Они столько раз уже нападали, что по большому счету прицепиться к любому событию, значит, и жестко прореагировать, причем с максимальной степенью жесткости, это не проблема. Причем, опять-таки, что степень жесткости можно регулировать прямо из Кремля. То есть она может ограничиться Донбассом, может ограничиться там еще парой-тройкой приграничных областей, может ограничиться правобережьем, может ограничиться всей Украиной.
Это как война за Южную Осетию?
Ну, нет, это значительно более интересно и разнообразно. Вот. Поэтому в Вашингтоне считают, что Россия будет демонстрировать силу на Украине. Они уже сказали, они примерно посчитали, они сейчас сказали, что вот 3-4 недели осталось до российской операции. Значит, почему они считают, что 3-4 недели? Потому что ультиматум отвергнут, да, но надо каким-то образом реагировать. Не через год вы будете реагировать. Максимальная степень вашей реакции – это где-то там, с месяц. Вот. Если вы за это время ничего не сделаете, то вас будут тыкать пальцем и говорить, видите, там, говорили, ничего не сделали.
А не делать нельзя?
Ну, в принципе, нежелательно, потому что после такого рода жестких заявлений просто сделать вид, что ничего не было, значит, как-то не камильфо. Вот. Значит, поэтому они считают, так как это самое удобное место, самое удобное пространство, значит, вроде бы больше нигде ни к чему прицепиться нельзя, то, значит, здесь. Вот, в Киеве тоже считают, что здесь, на Украине, я думаю, что Зеленского, значит, в этом убедили, и даже убедили в том, что это не страшно. В то время, когда он встречался после переговоров Путин-Байден, там, вначале с западноевропейскими лидерами, с натовцами, там, беседовал с Байденом и так далее, там в него вложились, ничего страшного не произойдет, ну, подумаешь, потеряете еще пару кусков территории и ненужное вам население. Значит, зато будете жить спокойнее. Значит, и консолидирование.
Значит, а ответка за... Хорошо, допустим, гипотетически это будет так. Но разве в Российской Федерации не опасаются тех последствий, которые могут последовать в плане экономических последствий?
Ну, я думаю, что экономических-то давно никто не опасается. Вот, потому что все уже, что могло последовать, последовало. Понимаете, после 2014 года, да, когда Обама действительно пытался и верил в то, что он экономическим путем Россию задавит, да, после этого, после того, как, в принципе, удержали и финансовую систему, удержали экономику, значит, полностью вышли на импортозамещение, значит, стали самодостаточным, по сути дела, государством, вот этого особенно бояться нечего. Ну, проблемы могут быть, но не смертельные и не критические. И тем более, что, кстати, можно утешиться тем, что у наших друзей и партнеров проблемы будут побольше. Но дело не в этом. Я лично не отрицаю возможности какого-то столкновения на Украине, потому что там всегда есть такая возможность. Вот. И не обязательно даже в Донбассе. Вот сейчас там, когда Путин присутствовал на коллегии Министерства обороны, да, так там говорили о том, что Украина готовит уже провокации против Крыма.
Но с учетом того, что Крым одна из самых защищенных территорий на планете Земля, то это как бы странно.
Ну, почему? Задача же не победить, а устроить провокацию, начать войну. Поэтому предполагаете, что Донбасс менее защищенная территория, чем Крым?
Ну, я думаю, что да.
А я думаю, что нет, потому что Донбасс России защищать проще. Широкая граница, через которую можно в любой момент любое количество войск перебросить. А вот в Крым можно, конечно, перебрасывать войска, но все-таки логистические возможности ограничены. Это Крымский мост плюс возможности Черноморского флота. Значит, ну и кроме того, Крым все-таки не резиновый, туда сколько угодно войск не напихаешь. И проблема защиты Крыма всегда заключалась в том, что хоть кажется, что он такой остров и крепость, да, но, тем не менее, его что красные, что белые, что наши, что немцы, всегда брали сходу в течение нескольких дней, но в худшем случае нескольких недель.
Ну, вооружение было другое.
Там, если что, и защищалось, только крепость Севастополь. Нет, а так весь полуостров очень быстро, знаете, захватывали. Потому что, как выясняется, прорваться через перекоп не такая большая проблема. Значит, ну, я не буду утверждать, что там Украина собирается захватить Крым, да, это было бы глупостью. Вот просто еще раз повторяю, что устроить провокацию можно в любом месте, даже в самом защищенном.
Но помните заявление Байдена, во-первых, за что на него обрушилась, кстати, добрая половина демократов в лице прессы и эстаблишмента, что не будут США вступаться за Украину в случае.
Да, так это и Зеленский войны. Сказал.
НАТО. Зеленскому тоже.
И Зеленский это сказал, причем радостно сказал. Он приехал на родину и сказал, вы знаете, ни американцы за нас не будут воевать, ни НАТО за нас не будут воевать, ну и не
мы
надо.
Сами.
Потому что это не
воевать.
Они нас защищают, а мы их защищаем. Сейчас они нададут оружие, и мы вообще всех разгромим.
Ну, вот. Как вы сами говорите, что помогать можно и мешком риса, риса это тоже можно считать помощью, но в целом, по факту, какой расклад получается?
Дело в том, что, во-первых, значит, я еще раз говорю, что с моей точки зрения совсем не обязательно Россия должна реагировать на Украине. То есть проявить силу, во-первых, не обязательно вооруженным путем, а во-вторых, не обязательно там, где тебя ждут. Может быть и на Украине, а может быть и нет. Вот, поэтому однозначная уверенность Вашингтона в том, что это произойдет именно там, может опять в очередной раз сыграть с ним злую шутку. Вот это первое. Второе, это почему на Украине вдруг перестали бояться войны. Вот они боялись, у них американцы толкали к войне, они боялись, они уворачивались. А сейчас им говорят, да все, уже гарантированно на вас Россия нападет. Сомнений никаких нет.
Они говорят, ну, наконец-то.
Они говорят, да, вот какое счастье, наконец-то нападут. Значит, потому что сейчас они собираются извлечь из этой войны даже пользу для себя. То есть они собираются войну проиграть быстро. Значит, но вполне разумно и резонно считают, что всю Украину Россия не перевалит, просто захлебнется. Значит, ресурсов не хватит для того, чтобы восстанавливать экономику, значит, мостить дороги, значит, приводить в чувство населения там, и так далее. Значит, соответственно, что-то им останется. И это что-то не такой маленький кусочек, потому что они предполагают, что, скорее всего, там, если Россия займет, то Донбасс. А если там чуть больше, ну, еще там пару-тройку областей максимум, больше просто не потянет чисто финансово и ресурсно. Вот, поэтому они по этому поводу не особо комплексуют. Для них самое главное, чтобы, не дай бог, не провели какую-нибудь операцию в Киеве по ликвидации военных преступников. Значит, поэтому, соответственно, для них важно удержать столицу, избежать каких-нибудь там высадки десантов, диверсионных действий. Значит, все остальное, ну, проиграли и проиграли. Значит, в ходе военных действий утилизировали слишком этих самых горячих и наглых, значит, которые мешают порядочным людям жить. Потеряли часть восточных территорий, еще 10 миллионов населения. Так оно же все равно восточное и нелояльное. Ну и бог с ним. Значит, меньше стало населения, меньше забот стало. Значит, население стало консолидирование. Наиболее горячие головы погибли или уехали из страны.
Значит, горячая Украина настроена, да, наверное.
Западная Украина тоже, кстати, может потеряться, но это, конечно, вилами по воде писано, но там же еще Польша есть. И тоже они по этому поводу комплексовать не будут. Но пока что исходим там, кстати, из их восточного направления. Да? Ну вот, ну, потеряли 10 миллионов лишних людей. Угу. Значит, остальное общество стало консолидированием. Сказали, вот видите, спрашивали, где Россия, вот она напала, вот у нас еще там кусок территории отобрали, видите, все плохо. Значит, в том, что вы плохо живете, они виноваты. Значит, дальше они рассчитывают на то, что как жертвам агрессии Запад все-таки им будет оказывать какую-то помощь. То есть людей станет меньше, а долларов станет больше. Значит, при этом никто не отменял гастарбайтерство, то есть не будут дальше ездить на заработки. Значит, таким образом накал, то есть пассионарность снизится, да, накал напряженности снизится, общество стабилизируется, значит, и можно будет дальше грабить страну совершенно спокойно, без всяких проблем.
Просто здесь еще же возникает вопрос такой. Вот этот, скажем так, неоднократно президент говорил, МИД следом говорил по поводу красных линий, реперных точек, переходить за них нельзя и так далее. Вот. Но и в ходе общения с Байденом это тоже было. Вот эти красные линии, они, по сути, имеют для России определяющее стратегическое и даже какое-то экзистенциальное историческое значение? Или что? Почему это вдруг вот сейчас вот возникло?
Красные линии возникают там и тогда, где вы их не хотите, а можете провести. И в том случае, если вы реально собираетесь поставить соперника перед необходимостью либо принять силовой вариант, в котором он проигрывает, либо заранее признать, что он проиграл без этого самообъяснения, тогда начинают возникать красные линии. Вы видели, как много раз американцы проводили красные линии, Россия через них переступала, американцы утирались и уходили проводить красные линии дальше. В Сирии там они всю Сирию исчертили красными линиями.
Да? Но еще в данном случае речь-то идет о красных линиях, которые важны для нас.
Да, теперь, да. Из Кремля все время говорили, у нас нет никаких красных линий, вообще никаких красных линий нет и так далее. Это была разумная позиция, потому что, смотрите, мы столкнуться с американцами в такой ситуации, как сейчас, могли еще в 2014 году. Американцы были готовы к этому столкновению. Если даже брать только военно-технические возможности России, да, то с 2014 года по сегодняшний день только дизельных подводных лодок ракетных флот получил 10 штук. Значит, получил 3 Ясеня за это же время. Значит, 2 получил Борея за это же время. Вот. То есть, как минимум 15-16 лодок, из них 5-6 атомных, вот за это время флот получил. До этого на флоте был из новых лодок было только, если не ошибаюсь, 1 или 2 Борея. Может быть, даже 1. Все. Значит, я уже не говорю о надводных кораблях, я не говорю о том, что за это время тот же самый система «Калибр» и «Циркон» стали на вооружение, то тогда их еще не было. То есть, может быть, где-то там они разрабатывались, вернее, даже точно практически уже были разработаны, но на вооружение они еще не находились. Не было на вооружении «Кинжала», не было на вооружении «Авангарда», много еще не было на вооружении. Банально, армия была слабее, а что касается флота, то его, можно сказать, вообще в принципе не было. То есть, ну, он вроде бы как был, но серьезные операции, ну, то есть весь российский флот был в состоянии провести одну операцию сирийскую, обеспечить доставку туда войск и прикрыть их. Все. Значит, на больше этого флота уже не хватало. А сейчас хватает на много чего. Это, конечно, не шедевры сейчас, да, но на много чего уже хватает. А еще 2-3 года, и в строй вступит еще с десяток одних только подводных лодок.
Понятно.
Но вот. Здесь значит, же... поэтому Россия спокойно тянула время. И поэтому в Кремле говорили, красных линий нету. А сейчас мы можем свои красные линии защитить. Опять-таки, мы ведь сегодня не высаживаемся в Мексике, да? Правда?
Значит, хотя про Лурдос вспоминают.
Мы говорим о том, что вот видите, у нас есть вот рядом с нами, да, вот как у вас Канада и Мексика, рядом с нами есть сфера наших жизненных интересов, нам очень неприятно, когда вы там суетитесь. Значит, и вот раньше мы вам просто говорили, а сейчас будем бить по наглой рыжей морде, значит, если будете продолжать там суетиться. Потому что просто говорили, вы уже не понимаете. Поэтому давайте, либо мы договоримся, что вы отсюда по-хорошему уйдете, вот, причем подальше желательно уйдете. Там речь идет фактически, если посмотреть вот на все, что Россия потребовала, так там речь идет о том, чтобы американцы и свои войска увезли из Европы назад, которые они там высаживали, там, и чтобы были выведены вообще войска западноевропейские, американские из всей Восточной Европы, потому что там расположение войск предполагается на 97-й год. За пределами национальных территорий на 97-й год. Поскольку у России войска за пределами национальной территории не находятся, то они, соответственно, где расположены, там и будут располагаться. А американцам и западноевропейцам предполагается убраться за Одер.
Понятно, но здесь, Ростислав, здесь же еще важен такой момент. Многие почему-то, пытаясь, видимо, рационализировать то, что сейчас происходит, вспоминают Карибский кризис. Но важно понять, все-таки, есть какая-то здесь общность? Ведь, кажется, тогда действительно говорили, мир на грани ядерной войны, и поэтому, ну, сумели все-таки договориться. В данном случае мы перечисляем лодки, мы можем вспомнить про систему периметр МЦ, которая существует, да, в Российской Федерации. Вот. Но это тоже про угрозу какой-то ядерной войны?
Ну,
или все-таки
видите,
нет?
Я думаю, что угроза ядерной войны, как никогда сильной со времени Карибского кризиса, была... Это и весной. Вот когда Россия перебрасывала войска на Запад, значит, действительно была серьезная угроза столкновения, которая могла перерасти в полноценную мировую войну. Значит, с тех пор как-то наших западных партнеров немножко попустило. То есть они поняли, что воевать с ними будут. И даже догадались, что совсем не обязательно победят они, даже, скорее всего, победят их. Вот. И даже не факт, что это будет взаимное уничтожение. Может быть, уничтожат только их, а это будет очень неприятно. Вот. Поэтому с того времени по части угрозы полномасштабным ядерным конфликтом, а это, если помните, это была теория Хиллари Клинтон, которая говорила, когда я стану президентом, я буду шантажировать Москву полномасштабным ядерным конфликтом, пусть попробуют, значит, не внять моим требованиям. Вот шантаж Москвы полномасштабным ядерным конфликтом не удался. И сейчас мы слышим слова из Вашингтона, диаметрально противоположные тем, которые раздавались во время Карибского кризиса. Тогда Кеннеди говорил, я не хочу, но я вынужден буду начать ядерную войну, так как у меня нету пространства для маневра. За мной стоят мои генералы, и передо мной стоят советские ракеты. Значит, сейчас Байден говорит, мы ни в коем случае не будем воевать с Россией. Мы будем принимать экономические шаги, мы будем вводить санкции, будем делать то, сё, пятое, десятое, но ни в коем случае не будем воевать. Ни за что не будем воевать. То есть у нас есть опасность серьезная крупномасштабной европейской войны с обычными вооружениями. Есть серьезная опасность столкновения Соединенных Штатов с Китаем в Тихом океане с перерастанием даже в обмен ядерными ударами. Но вот пока что ядерное нападение на Россию, оно как-то отошло чуть-чуть. То есть оно не исчезло вообще, эта опасность. Но по сравнению с другими опасностями, она стала, допустим, не перворазрядной, а отошла во второй ряд.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Новости продолжим. YouTube-канал «Говорит Москва». Стрим там продолжается. Пожалуйста, подключайтесь.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Стрим в Ютубе тоже продолжается, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. Михаил говорит, а вы что думаете, что в Кремле реально хотят идти на Европу? Может, просто попробуют разместить что-то около США, не обязательно в странах? Можно остров подогнать, технологии это позволяет. Размещение ракет в Беларуси, это США даже на руку, сплотит Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки, но здесь еще стоит, конечно, поговорить не только о том, что у нас построено очень много вооружений в плане ядерных вооружений, но здесь, может быть, еще вопрос о паритете обычных вооружений.
Сейчас, стоит говорить. Так, действительно, в размещении ракет в Беларуси я лично никакого смысла не вижу. Потому что то, что можно разместить, уже разместили в Калининградской области, а Калининградская область ближе Европе, чем Белоруссия. Значит, то, что летит в Соединенные Штаты, прилетит из России точно так же, как и из Белоруссии. Потому что это межконтинентальные ракеты, вот они летят через Северный полюс. Значит, из Сибири им лететь даже удобнее, чем из Белоруссии. Вот, поэтому даже с военно-технической точки зрения не вижу в этом никакого смысла. Поэтому, собственно, об этом, в общем-то, говорит только Лукашенко. Я не слышал, чтобы в Кремле говорили о возможном размещении ракет в Белоруссии. Нет, размещение чего-то там, как говорят, на Кубе или Венесуэле, но для начала надо хотя бы начать переговоры с Кубой или с Венесуэлой. Потому что это же не значит, что мы захотели, а не разместили. Да?
Конечно.
Значит, потом, опять-таки, надо понимать, что там может быть размещено. Потому что с тех пор, как Хрущев там размещал ракеты, все очень сильно изменилось. Да, и не совсем понятно, вот, там, допустим, будут сейчас выпускаться, да, производиться, там, размещаться ракеты средней дальности, или, там, допустим, они окажутся все равно под запретом. Значит, если будут, то тогда, да, они теоретически на Кубе могут быть полезны, в Венесуэле бесполезны. Из Венесуэлы не разве что Панамский канал накроют, но для этого, опять-таки, не надо тащить туда ракеты. Размещать что-то другое, ну, там, допустим, аэродромы со стратегической авиацией, теоретически можно, там взлетел самолет, значит, с несколькими крылатыми ракетами, это достаточно, кстати, угроза. Вот. Но, опять-таки, надо понять, что чтобы какую бы базу, где бы мы ни построили, значит, ее необходимо поддерживать, содержать, обеспечивать ей безопасность там, и так далее. Насколько мы сегодня готовы поддерживать полностью базу в западном полушарии, я не знаю. Но не уверен, что у России сейчас достаточно логистических возможностей для того, чтобы такую базу содержать, особенно в период военной опасности. Потому что когда все нормально, да, ну, ради бога, самолеты летают, корабли плавают. А когда вот как во время Карибского кризиса ваши корабли начинают останавливать и досматривать, кстати, в чистом поле или в чистом море, да, значит, когда самолет может и не долететь, и там самолетом все и не повозить, это очень дальние расстояния большие эти самые, вот, возникает вопрос, а как дальше, как поддерживать работоспособность этой базы, или взять и оттуда улететь потом, но тогда какой в ней смысл, поэтому я исхожу из того, да, что, во-первых, решение не обязательно бывает очевидным. Вот американцы привели к очевидным решениям. И они все время говорят, ну вот сейчас силовое решение, это они там или где-то что-то разместят, или на кого-то нападут. Ну вот они потом говорят, сейчас на Украину нападут, больше вариантов нету. Значит, но как раз, если мы посмотрим на действия вот российского руководства на протяжении последних 20 лет, то все решения направлены, все действия, да, они были направлены на то, чтобы избежать непосредственной конфронтации, все заявления и действия. То есть даже когда Россия говорит, что сейчас будем бить морду, то это делается для того, чтобы снизить уровень конфронтации, а не его повысить. Просто другие аргументы исчерпаны, и мы приходим к ситуации, когда Соединенные Штаты, во-первых, уже знают, что у России достаточно потенциала для того, чтобы действительно с ними столкнуться. И такие аргументы, в отличие, допустим, от 2014 года, воспринимают уже всерьез. Это первое. И второе, они еще не готовы просто договариваться, то есть договариваться без непосредственной угрозы их интересам. Вот сейчас они, очевидно, все-таки решили посмотреть, а какой же будет российская реакция, где же им попытаются нанести ущерб. И после этого оценить масштабы этого ущерба, значит, и прийти, сделать вывод уже тогда дальше, надо уступать и сколько уступать, или можно не уступать и дальше продолжать гнуть ту же самую линию. Тем более я хочу еще обратить ваше внимание, что мы абсолютно выпускаем из виду сейчас азиатско-тихоокеанское направление, а россияне не только европейская держава. И сейчас у Соединенных Штатов значительно более тяжелое и сложное положение во взаимоотношениях с Китаем, чем даже с Россией.
Но они АУКУС создали.
Да, и они сами. И речь идет о том, что Китай в любой момент может начать возвращение Тайваня, которому, в свою очередь, Соединенные Штаты гарантировали безопасность. И там реально возможно военное столкновение, причем, как я сказал, уже даже с обменом ядерными ударами тоже. Значит, поэтому для России важно не только удержать ситуацию в Европе, но и удержать в определенной мере ситуацию в Азии. Значит, потому что мы в течение вот этого мирного периода, вот мы сейчас выиграли 7-8 лет, мы выиграли мир абсолютного. Значит, в течение этого мирного периода мы резко усилились, в то время как Соединенные Штаты ослабели. И Китай, кстати, за это же время усилился. Потому что если вот еще там 2-3 года, значит, за это время только в военно-техническом плане Россия должна еще нарастить свои мускулы. В то же время, если мы посмотрим на планы американского военного строительства, то мы увидим, что там такого самого наращивания не происходит, там скорее наоборот. Происходит дряхление, значит, и вот сейчас и там они содержат, по сути дела, формально 11 авианосных группировок, а по факту может выйти в море в лучшем случае 3 одновременно.
Можно вспомнить, на самом деле, фильм какого 98-99 года, если смотрели «Американские войны Пентагона». То, как позиционирует, значит, одна часть Пентагона, значит, вооружение, а другая часть Пентагона пытается говорить, да вы своих солдат там в газовую камеру отправите, если примете это на вооружение. Но это так, лирическое отступление. А по поводу все-таки переговорных позиций Российской Федерации. Нет ли здесь определенных сложностей в условиях отсутствия, как это было в Советском Союзе, Варшавского договора, вообще блоковости какой-то, стран соцблока и так далее. То есть то, что мы видим, только одна Болгария вчера говорила, мы против того, чтобы НАТО размещали дополнительные ракеты, но то одна страна НАТО что-то сказала, не Штаты, то другая страна НАТО, то Швеция, которая, значит, в НАТО не входит, вот, но при этом сказали, что а мы против того предложения от Российской Федерации. То есть здесь просто, ну, такой вербальный посыл, что вот со всех сторон говорят, а Россия говорит только одна.
Ну, дело в том, что сложность заключается не в том, что нету Варшавского договора, потому что за Варшавский договор тоже говорил весь один Советский Союз, значит, по большому счету.
Но по факту он был все равно.
Но по факту он был, но говорил за него один Советский Союз. Я могу сказать, что сейчас наше, так сказать, условное партнерство с Китаем, да, оно значительно выгоднее, чем наши договоренности в рамках Варшавского договора. Там мы просто отодвигали от себя границу столкновения, что в нынешних условиях уже не так важно. Важно, конечно, но не настолько, насколько было, скажем, там, в 1945 или в 1955 году. Вот. А в случае с Китаем мы имеем сильного полноценного партнера, который сдерживает и оттягивает на себя процентов 60-70 американской мощи.
Публичность альянса здесь в данном случае не важна. Я имею в виду военного с Китаем.
Ну, а какая разница, если мы знаем, что у нас с ними есть фактические договоренности, да, причем мы этого не скрываем.
Ну, как слова
вот, значит. Вот, о поддержке, да, более того. Договоренности все равно не играют никакой роли, потому что вы в любой момент можете найти повод их не выполнять. Значит, роль играют интересы. И мы знаем, что у нас сейчас с Китаем объединяет совместный интерес, потому что если будет подавлен кто-то один, то второму в одиночестве действительно против всего мира не навоюешься. Вот. Вдвоем мы фактически непреодолимы. Поэтому Россия и Китай друг друга поддерживают. Но, повторяю, России и Китаю тоже, да, совершенно не нужны военные столкновения. Ну, Китай еще, кстати, по своей традиции может исходить из желательности, допустим, там, военного захвата Тайваня при удобном случае. Но они тоже понимают, что случай-то пока что не очень удобный. То есть Соединенные Штаты пока не отказались от защиты Тайваня. Значит, но в принципе, в том плане, в каком мы сейчас развиваемся, военные столкновения нам не нужны. Это Соединенным Штатам нужны военные столкновения, чтобы сдержать Россию и Китай. Потому что война – это расходное мероприятие. Значит, соответственно, сейчас совместными усилиями, да, делается все для того, чтобы загнать Запад в такую ситуацию, когда он и думать не смог бы о каких-то военных конфликтах. Того, чтобы изначально было понятно, попробуйте только начать, и будет хуже.
Ну, соблазн-то начать есть.
Соблазн есть всегда, но есть еще трезвая оценка возможностей. Понимаю, что, допустим, Байден заговорил, помните, самое там, допустим, Саакашвили тоже не помогали, да?
Угу.
Когда...
В 8-м году.
Да, когда, в 8-м году. Обещали, но не помогали. Но тогда, тем не менее, постановили, да нет, да мы там поможем, да мы готовы и воевать, значит, да вот сейчас еще и корабль куда-нибудь пришлем там и так далее. Сейчас Байден постоянно говорит, мы воевать не будем, мы воевать не будем. В свое время и при Обаме там, Соединенные Штаты заявляли, что подставлять под ядерный удар Нью-Йорк и Вашингтон из-за религии или Таллина – это абсурд. Да? Значит, но это было одно заявление, которое потерялось на общем милитаристском фоне, и дальше оно, кстати, действиями, да, не поддерживалось. А сейчас то, что мы видим, да, это осознание, по крайней мере, военной элитой Соединенных Штатов, осознание невозможности победить в войне с Россией. Потому что еще до какого-то момента, там, до 14-15 года, они считали, что в военном столкновении они могут победить, более того, не могут избежать полномасштабной ядерной войны, ограничившись либо войной с обычными, при помощи обычных вооружений, либо контролируемой ядерной войной, то есть обменом тактическими ядерными ударами.
Если публично даже рассматривать возможность, как бы гипотетическую возможность военного столкновения, то, мне кажется, мы еще теряем из виду реакцию российского общества на как раз развязывание такого конфликта, потому что 7 лет, как вы говорили, удавалось удерживать мир, то есть там никаких котлов в Донецкой области нету и так далее. Вот. И, соответственно, с точки зрения российской власти это будет, как мне кажется, очень странно, потому что российская власть позиционирует себя как бы власть миротворец и так далее. Да, собирание земель, да, отстаивание прав русскоговорящих. Вот как это возможно в нынешних условиях, но чтобы был открытый военный конфликт?
Ну, как раз котлы в Донбассе российское общество скорее взбодрят, чем огорчат. Вот. Хотя, конечно, большой войны российское общество не хочет. Но в том-то и дело, что войну проще начать, чем закончить. Это, как говорил Макиавелли, войны начинают по желанию, а заканчивают по возможности. Вот. Соответственно, если я понимаю, что проблема-то заключается в том, что вы всегда планируете одно, да? А но происходит другое, конечно, потому что есть еще ваш оппонент, который тоже что-то планирует. И, соответственно, можно планировать маленький победоносный поход в Донбассе, а закончится это длительным конфликтом. Причем там не надо какого-то там кровавого конфликта с огромным количеством котлов. Да? Просто если сейчас у нас есть линия разграничения украинской гражданской войны, где Россия работает посредником и говорит, ну вот воюет Донбасс и воюет Киев, а мы посредники, а это у них гражданская война. То будет линия разграничения украинско-российской войны. И туда будут приходить тогда, значит, Соединенные Штаты, там все остальные, говорят, а мы посредники. Вы тут воюете, а мы посредники. Поэтому их такой вариант устраивает. Даже устроит, если там Россия займет несколько областей там, и так далее. Все это устраивает, потому что они понимают, что все равно где-то войска остановятся, где-то пройдет линия разграничения, даже если не всю Украину захватят. Ну, значит, линия разграничения пройдет по западной границе Украины.
Ну, это да, вот. Я понимаю,
чего. Значит, и дальше все, а дальше мы посредники, а вы сторона конфликта.
Понятно, но логика Соединенных Штатов Америки во всех развязанных ими войнах на Евразийском континенте в том, что они фактически островитяне, живут там, за океаном далеко, а вся заварушка происходит здесь. Европейцам, очевидно, совершенно Европейскому Союзу, как бы они ни демонстрировали свою поддержку Украине, вот, им горячая война точно совершенно здесь не нужна.
Ну, кому-то
поэтому,
нужна.
Думаете?
Дело в том, что в Европейском Союзе есть как минимум две большие группировки, также в Соединенных Штатах. И вот эти вот левые либералы, которые господствовали на протяжении 30-летия, начинают уходить в прошлое, и на смену постепенно приходят правые консерваторы. Значит, левые либералы могут удержать свои позиции в Европе только при поддержке Соединенных Штатов. А для этого им надо, чтобы Соединенные Штаты удержались в Европе. А Россия и Соединенные Штаты из Европы активно выпихивает и говорит им: все, уходите, чемодан, вокзал и туда за океан. Значит, поэтому для них, вот для этой части европейского истеблишмента, война даже европейская с участием России, но которая обеспечит сохранение Соединенных Штатов в Европе, вполне, кстати, их устраивает.
Меркель ушла, Курцы ушли.
Им главное, чтобы эта война была управляемая. То есть самая главная проблема в чем заключается? Все рассчитывают на то, что они конфликтом смогут управлять. А потом выясняется, что конфликт выходит из-под этого самоуправления. Значит, поэтому можно начать войну как Донбасс, можно начать войну как европейскую. Закончится она, может, всеобщим пепелищем. Вот. Но в Европе есть силы, которые, в принципе, заинтересованы в общеевропейской войне с Россией.
Понятно, но, как кажется, все-таки, хорошо, может быть, просто ушли и нет политиков как раз более, скажем так, умеренного консервативного толка, как-то у Ангелы Меркель полномочия закончились, канцлера австрийского Курца ушли, фактически ушли за его позицию по отношению к Российской Федерации. Вот, ну, то есть, с другой стороны, есть же... скажем так, национальная элита, а есть брюссельская элита. И вот не кажется ли вам, что в этих условиях угрозы полномасштабного военного конфликта на территории Европы как раз-таки умеренно консервативная элита может свой голос и поднять? Я понимаю, что кулуарно переговоры, ведутся.
Они-то голосы подают. Да, но я повторяю, что, понимаете, ведь брюссельская элита наша рождается не в Брюсселе.
Не в Брюсселе, конечно.
И не с Марса туда прилетает.
Очевидно.
Ее даже не из Соединенных Штатов и не из России туда экспортируют. Она туда прибывает из национальных столиц. То есть это не только чисто брюссельская элита, это еще и часть национальных элит. Да? И борьба идет не просто между Брюсселем и национальными правительствами. Борьба идет внутри каждой страны, между консерваторами и либералами. И не везде консерваторы выигрывают. Значит, но тенденция для либералов гибельная. Им надо каким-то образом сохранять свой контроль над Европой. Вот для них военный конфликт – это один из способов сохранить контроль Соединенных Штатов и, соответственно, свой контроль в Европейском Союзе. Значит, а где пройдет линия разграничения, их не так волнует, потому что все равно где-то в Восточной Европе. А Восточная Европа для них это хоть под Смоленском, хоть под Варшавой. Значит, от них это все равно далеко, и им на это дело, кстати, абсолютно наплевать. Значит, главное, что они решают свои проблемы. Это не значит, что они могут реализовать обязательно такой план, потому что вот как раз тот факт, что Европа расколота, тот факт, что там идет столкновение, это ослабляет милитаристские тенденции, потому что им необходимо решать свои внутренние конфликты, внутриполитические кризисы, и они понимают, что слишком явное стремление к войне приведет просто к потерям власти в своих собственных странах. Вот посмотрите эту самую Анну Лену Берброк, в чем обвинили сразу же?
Глава Минобороны, да, МИДа Германии.
Да, как только она заявила, что вот тут «Северный поток-2» будем долго сертифицировать, и вообще, наверное, не сертифицируем, потому что он какой-то не такой, ее сразу обвинили в том, что она разжигает войну. Но она там еще другие заявления делала. Но другие заявления ее ничем не отличались от заявлений Меркель. Но прицепились именно к другим ее заявлениям и обвинили в том, что она разжигает войну. Потому что «Северный поток-2» важен для германского истеблишмента, а для германского избирателя важен не так. Значит, а вот опасность военного конфликта для германского избирателя очень важна. Значит, и когда в нее стали тыкать палочкой и говорить, она разжигает войну с Россией, значит, соответственно, это для нее потеря очков, потеря возможного даже представительства в парламенте или сокращения, или потеря на следующих выборах. Поэтому это действенный механизм влияния на западноевропейские элиты. Но опять-таки, они же тоже стараются не подставляться под обвинения в разжигании войны. Они говорят, мы защищаем национальные интересы, мы защищаем демократию там, и так далее. И это действует.
Очень знакомая идеология.
Да, это действует тезис. Вообще-то. Это действует в том числе и на западноевропейское общество. Там, да, там есть люди, которые в это не верят. Там и люди, которые симпатизируют России. Их достаточно много. Значит, они поддерживают определенные политические силы. Но их пока даже не 50 на 50. а скорее все-таки, ну, сказать, людей, которые верят в либеральные мантры о том, что вот мы тут сдерживаем опасные орды с Востока, 60% в западноевропейском обществе против 40% более умеренных.
Политическая система, понятно, в Российской Федерации, естественно, серьезно отличается от политических систем в Европейском Союзе, но все-таки вы, как аналитик, можете сказать однозначно, в Российской Федерации, скажем так, готовы к военному конфликту, хотят его или всеми силами стараются избежать?
В Российской Федерации готовы к военному конфликту, всеми силами пытаются его избежать и не хотят. Потому что, еще раз повторяю, России выгодно мирное развитие. Но мы оказались в ситуации, когда угроза конфликтом – это единственное, что может предотвратить вот это вот сползание, нерегулируемое сползание в конфликт. Я еще раз говорю, понимаете, смотрите, в чем опасность, которую сейчас пытаются предотвратить вот этим вот, этими резкими и жесткими заявлениями. Значит, опасность заключается в том, что наши дорогие друзья и партнеры считают, ну, мы маленькую войнушку разожжем, она будет маленькая, контролируемая, ничего страшного не произойдет. Значит, а потом, когда надо, мы все это прекратим, так как нам надо и в том формате, в каком нам надо.
Россия не Югославия.
А им объясняют, такого уже не будет.
Да.
Уже так, как вам надо, не получится. Будет повышение ставок, будут удары не туда, куда вы думаете, и не так, как вам кажется, там, и так далее. Значит, и этот конфликт может выйти из-под контроля. И вот для того, чтобы не произошло вот это вот постепенное расползание, да, началось с малого, и не заметили, как загорелось все. Значит, для этого им говорят, ребята, сейчас вообще мы без перехода. Мы начнем сразу и по полной программе. Поэтому давайте вот как-то решим вопрос и будем друг к другу относиться с уважением.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Так, войны нам еще не хватало, 584-й, возмущается, так. Страны Варшавского договора, Николай говорит, были полностью под пятой Советского Союза, а Китай — свободное государство, и в любой момент договорятся с США и помашут нам ручкой, говорит Николай.
Ну, можно в обратном направлении сказать, мы тоже можем в любой момент договориться с США и помахать ручкой. Просто дело думаете в том, что я еще раз повторяю, что страны Варшавского договора тоже удерживались совместным интересом. Как только оказалось, что совместного интереса больше нету, и Москва не может их ни защищать, ни принуждать, ни кормить, ни поить, страны Варшавского договора сразу же стали странами НАТО. Вот. Угу. Значит, то же самое с Китаем и с Россией. Если у нас не будет взаимного интереса к взаимодействию, а возникнут какие-то сложные противоречия, которые мы не сможем решить, ну, так значит, мы разойдемся по разным углам и будем друг с другом бороться, и будем искать договоренности с Соединенными Штатами, с Новой Зеландией, с Японией, с кем угодно, будем искать союзников друг против друга. Но сейчас нас сплачивает то, что у нас реально есть общий интерес. Причем не только общий интерес в защите военной своих позиций от Соединенных Штатов, но и общий экономический интерес. Мы заинтересованы в выстраивании большой Евразии экономической, да, угу, от Европы и до Тихого океана. Это обеспечивает нам не только, знаете, развитие экономики, в общем-то, достаточно большие прибыли, но и, кстати, обеспечивает нашу безопасность, потому что это выводит Соединенные Штаты из игры как, не только как политическую, но и как экономическую силу.
Но, как говорят, как раз-таки события конца 2013 года, начала 2014 и активность Соединенных Штатов на Украине была обусловлена именно тем, что у Российской Федерации была вот эта идея экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, то есть Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия плюс Европейский Союз. Население и экономические объемы вот у этой агломерации, будем говорить так, как раз-таки были сопоставимы с американским рынком. Но не сложилось, потому что прежде всего была экономика.
Что значит сложилось? Борьба идет. Борьба идет, начиная с Деголя.
Ну, тогда.
За, это самое, за большую Европу или за большую Евразию, как сейчас говорят, угу, там, и так далее. И борьба идет с переменным успехом.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, до встречи в новом году.
Да, спасибо, до встречи.
Далее у нас новости, потом Макс, Марина, а я к вам в 2 часа вернусь.